Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева.
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по Челябинскому танковому училищу и доставленного для лечения в Москву, остается тяжелым. Национал-большевики провели акцию протеста в Петербурге. В Афганистане 4 человека убиты и 15 ранены во время демонстрации против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Состояние Андрея Сычева тяжелое, но стабильное, сообщил начальник Московского госпиталя имени Бурденко Вячеслав Клюжев. Сычев был сегодня доставлен в госпиталь из Челябинска. По словам Клюжева, у больного может развиться сепсис. Делается все необходимое, чтобы этого не допустить. Андрею Сычеву пришлось ампутировать обе ноги после того, как он был зверски избит старослужащими в Челябинском танковом училище. Военный суд рассматривает 5 уголовных дел о дедовщине. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика, которые, по данным правоохранительных органов, готовили серию терактов – взрыв жилого дома в Махачкале и подрыв железной дороги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Спецподразделения блокировали частный дом в дачном обществе «Авангард». По оперативным данным, там укрывались лидеры так называемого «Каспийского джамаата». В ответ на предложение сдаться, маджахеды открыли огонь из автоматов. В ходе 10-минутного боя по дому был произведен залп из огнеметов «Шмель», и штурмовые группы смогли проникнуть в помещение. В ходе операции убиты активные члены «Каспийского джамаата» Камал Амиров и Энвер Велиев. Заместитель начальника Главного управления МВД России по Южному федеральному округу Сергей Солодовников заявил журналистам, что боевики готовили ряд терактов, в частности подрыв жилого дома в Махачкале и диверсию на железной дороге. Боевики из Каспийского джамаата входили в группировку «Шариат», организацию так называемых непримиримых маджахедов. На ее счету более 50 убитых только в прошлом году сотрудников правоохранительных органов. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Петербурге группа национал-большевиков провела митинг протеста против отказа властей зарегистрировать партию. На здании напротив местного управления Министерства юстиции лимоновцы растянули красный флаг с надписью «Нас не запретишь». Милиция им не препятствовала. В акции приняли участие около 30 человек. Учительнице одной из школ Красносельского района прокуратура Петербурга предъявила обвинение в доведении до самоубийства школьника. 14-летний Роман Лебедев покончил с собой в прошлом году. Его тело нашли рядом с железнодорожными путями. В кармане куртки была записка, из которой следовало, что подросток терпел издевательство учительницы за то, что не мог сдать деньги на ремонт класса. Такое же дело возбуждено в Приморском крае против учительницы начальных классов, которая издевалась над детьми. На севере Афганистана в городе Меймена 4 человека погибли, не менее 15 были ранены во время демонстрации протеста около базы норвежских миротворцев. Демонстранты выступали против публикации в европейских газетах карикатур на пророка Мухаммеда. Поступают противоречивые сообщения о причине гибели людей. По данным местных властей, норвежские солдаты открыли огонь после того, как были обстреляны манифестантами. В то же время ряд корреспондентов сообщают, что перестрелка вспыхнула между полицейскими и демонстрантами. Акции протеста прошли также в Герате и Кабуле.
Мы, правительство и народ Афганистана, как члены мусульманского сообщества, глубоко огорчены публикацией оскорбительных карикатур и решительно это осуждаем.
Заявил представитель афганского правительства Карим Рахими. В Тегеране десятки студентов забрасывали камнями и бутылками зажигательной смесью посольства Австрии и Дании. Европейский Союз напомнил властям 19 стран Ближнего Востока об их обязанности защищать дипмиссии стран ЕС. Общественные организации Украины возлагают на власти ответственность за гибель бездомных во время морозов и намерены обратиться в суд. Об этом заявили сегодня в мэрии Одессы, где проходит заседание круглого стола по проблемам бездомных, сообщает Этартас. По официальным данным, жертвами морозов на Украине с 16 января стали около 800 человек, госпитализированы почти 4700. По данным общественных организаций, погибших много больше.
Радио Свобода. Новости.
Жители мордовского города Рузаевка из-за аварии на водопроводе остались без воды и тепла. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
прорыв магистральной системы водопровода привел к тому, что в считанные минуты расположенные в низине дома на улице Шевченко оказались затопленными ледяной водой.
Труба лопнула, и вода не стала проходить туда. Страдает вот вся наша улица от этого.
Уровень воды в квартирах поднялся на 15 сантиметров от пола. Такого не бывает даже в половодье.
Ну, раньше весной в подвале только немножко была вода, а сейчас вот среди зимы ЭГВ затопило.
Автономные системы теплоснабжения оказались затопленными, из-за чего их пришлось отключить и сливать воду из труб отопления. По оценке специалистов местного ЖКХ, ремонт водопроводной магистрали затянется на несколько дней. Тем местным жителям, кто живет в частных домах, рекомендовано топить печи. Тем, у кого их нет, коммунальщики советуют провести это время у своих родственников и знакомых. Для Радио Свобода Игорь Телин, Рузаевка, Республика Мордовия.
В центре Багдада одна за другой взорвались две бомбы, убиты по меньшей мере 7 человек, около 20 ранены. Сегодня же американское командование сообщило, что за последние дни в Ираке были убиты 4 морских пехотинца. Военнослужащие погибли в провинции Анбар при взрывах. В Татарстане магазины крупной торговой сети изъяли с продажи датские товары в связи с публикацией в Дании карикатурного пророка Мухаммеда. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
3 февраля в магазинах торговой сети «Дельвей» с прилавков были сняты продукты производства Дании. Об этом объявили крупнейшие региональные компании, владеющие приблизительно половиной всех продуктовых магазинов в Казани и Татарстане. Таким образом, фирма выразила свою позицию на оскорбление в прессе религиозных идеалов. Из продажи были изъяты несколько сортов колбасы и ветчины, а также датское пиво. Пресс-службе «Дельвей» групп сообщили, что компания поступила бы адекватно в случае оскорбления любой религии. «Мы считаем, что нельзя оскорблять чувства верующих, будь то мусульмане, христиане, иудеи или буддисты», заявили в пресс-службе. Кроме того, руководство торговой сети «Эдельвейс» обратило внимание правительства Дании на то, что есть существенная разница между свободой слова и прямым оскорблением миллионов людей. Соответствующее объявление вывешено во всех магазинах и супермаркетах. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин в нашей московской студии. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Петербург 053. Екатеринбург 358 87 20. Абонент «Радио Свобода» везде. Ну что ж, Дмитрий Олегович, давайте начнем о партийной жизни немножко. И свежий заголовочек тут у меня есть. «Взбунтовавшееся дитя Кремля. Родина может и не дожить до парламентских выборов». Ну, что с вами происходит? Ваши списки после московских выборов не допустили к выборам в Нижнем Новгороде и Оренбурге. А в Ханты-Мансийском округе, правда, местный суд выиграли. Тоже снимали ваш список, но избирком апеллирует теперь, насколько я знаю, к Верховному суду России. Что, собственно, происходит? Вы придерживаетесь версии, что кампания против Родины, она из единого центра направляется?
На самом деле у нас все нормально.
Нормально это что? Да нормально это, когда вас на выборы не пускают?
Ну, для нашей страны это нормально. На самом деле, я еще раз говорю, нормально, потому что сегодня мы собрали фракцию «Родина» в Государственной Думе. Я провел ее в закрытом режиме. Мы поговорили, ну так, собственно говоря, между собой, о чем сейчас говорят очень многие, но мы понимаем, что очень много спекуляций в средствах массовой информации. Вывод один. «Родина» не собирается принимать всерьез все эти административные штучки. Точнее, мы их всерьез воспринимаем, просто мы не считаем, что это есть повод для какого-то уныния или для расслабления, или для того, чтобы капитулировать. Мы понимаем, что, видимо, ситуация в стране такова, что наступает такое новое время, похожее на такой застой, да, и поэтому все яркое или подающее хотя бы какие-то признаки жизни должно быть закатано в асфальт. Мы понимаем, что, видимо, мы стали, так сказать, неким таким явлением, которое реально существует в российской, даже не политике, в общественной жизни, потому что настроения, те, которые мы выражаем, они действительно существуют в обществе.
Радикальные такие
настроения. Они не радикальные, это нормальная реакция людей здоровых, нормально воспитанных, хорошо воспитанных на то, что происходит со страной, когда достаточно много некорректных вещей происходит во внутренней и внешней политике, когда много провокационных действий и со стороны власти, и со стороны оппозиции, со стороны экстремистских группировок. Мы, в общем-то, есть, как мы считаем, такая определенная здоровая реакция общества на то, что происходит во власти и в государстве в целом. Поэтому закатать нас в асфальт очень тяжело, потому что, ну, грубо говоря, расправиться с конкретной политической организацией, конечно, можно, но эти настроения все равно, они существуют, они уйдут просто в уличные настроения, в массовые уличные настроения. Поэтому я думаю, что наши оппоненты просто горячатся вот с такого рода действиями, когда они под надуманными предлогами снимают наши избирательные списки. Ну, конечно. Ну,
может, знаете, у вас там недоработали люди, знаете?
Я думаю, что у нас дела вот в самой организации, в плане организационно-партийного строительства, обстоят лучше, чем в «Единой России», даже не говоря уж про другие партии.
Мы, не хвалить.
Ну, поверьте мне, я на самом деле действительно построил систему в организации достаточно четкую. И мы от региональных организаций всегда требуем соблюдение законности и строгости в отношении буквы закона. Поэтому здесь дисциплина внутри организации такова, что, несмотря на все жесточайшие, поверьте мне, проверки, которые проводит Министерство юстиции при перерегистрации партии, мы уже прошли в 70 регионах эти проверки и только в 12 или 13 получили какие-то отдельные замечания. Поэтому у нас нормально все в организации. Она большая, 150 тысяч человек. Я могу сказать, что я не вполне еще научился управлять такой большой организацией. Учусь по ходу. Но то, что я вам сказал, что нас снимают, как сейчас принято говорить, по беспределу, это факт. Ну, представьте себе, в Нижнем Новгороде или в Оренбургской области всех делегатов всех конференций, местных организаций, первичных организаций по движению кандидатов на региональную конференцию, которая формировала избирательный список, вызывали на допросы в милицию, в прокуратуру, приезжали следователи, в том числе из Федеральной службы безопасности, спрашивали в том числе о том, зачем вообще вы вступили в партию, приезжали к беременным женщинам в роддом, значит, их интервьюировали и так далее. То есть мы понимаем, что за нас взялись всерьез, ну и мы как бы всерьез взялись как бы за свое собственное дело. Поэтому я не думаю, что кому-то удастся загубить такую организацию, которая построена на идейных принципах, в отличие от многих других. Мы не конъюнктурщики, мы на самом деле верим в свою правду и думаю, что мы выдержим это тяжелое испытание. Оно даже полезно, Михаил, знаете, оно даже полезно.
А вот бегство депутатов из фракции продолжается в «Единой России»? Ну, у вас человека три уже ушло? Вот,
а вы можете назвать эти фамилии?
Да я не помню, честно
говоря. Так вот в том-то и дело, Михаил, вы даже не помните эти фамилии. Это говорит о том, что уходят люди, которые пришли в партию Родина или во фракцию Родина по понятным для себя причинам. Многие, то есть практически все они связаны с бизнесом, были и сейчас связаны с бизнесом. Они ранимы в этом отношении, то есть их легко достаточно шантажировать, и пришли они в основном...
Это то, что они закон нарушают. Пришел в депутаты, не занимайся бизнесом.
Нет, ну, вы знаете, они сейчас бизнесом не занимаются, просто у людей остались какие-то акции, наверное. Там многие у нас люди имеют какие-то свои предприятия, когда они приходят в Государственную Думу, они не вправе получать доходы.
Напрямую,
да. Но их-то прессовали не за это, их прессовали, угрожая вообще их бизнесу как таковому. Поэтому я никого не обвиняю, я, может быть, даже понимаю, что произошло с этими людьми. Более того, я считаю, что сейчас такой процесс, когда к нам в партию идет поток людей по убеждениям, и уходят некоторые люди, которых вы даже в Думе не можете назвать по фамилиям, потому что они не являются политическими фигурами. Это люди, которые были во фракции, думая, что Родина — это такая вторая партия власти, такая запасная партия
спецназ
власти.
Спецназ президента, вы сами говорили.
Ну вот я поэтому
они
и говорил.
Они вам поверили, а вы их обманули.
Нет, на самом деле просто то, за что мы боролись, оказалось, ну, не совсем важными приоритетами для нынешней власти.
Или вы как спецназ уже не нужны. А спецназ президента теперь Жириновский, например, такой... Вас снимает с выборов, Миш, как националистов.
Я так достаточно к этому отношусь скептически, потому что, когда с выборов в Москве нас снимают по иску ЛДПР с формулировкой «за разжигание межнациональной розни», это и есть анекдот.
Ну, в общем, серый кардинал Кремля Владислав Сурков показал вам, где ваше место, да, теперь вы конструктивные проекты всякие предлагаете, уже не критикуете власть, там, рождаемость будете стимулировать, то есть вполне, так сказать, начинаете вписываться вот в эту застойную реальность.
Неужели вы правда так думаете обо мне, что я могу из-за какого-то хаотичного, так сказать, и вполне такого временного давления власти начну сразу переписывать свои принципы? Знаете, я человек чести, и я считаю, что моя работа в политике – это определенная миссия, которую я должен выполнить. Я серьезно отношусь к тому, что я делаю, я искренне к этому отношусь. Если вы считаете, что я буду торговать принципами из-за того, что господину Суркову этого захочется, глубоко ошибаетесь. Я этого делать никогда не буду. Я вообще если покинул свой капитанский мостик, своего корабля, только тогда, когда он в гавань придет, а не по ходу из-за шторма и так далее. Поэтому мы, на самом деле, предложили очень важный проект. Это такой некий пятый элемент для нас. Вот есть 4 проекта правительства. Мы предложили главный национальный проект. И это в каком-то смысле развитие нашей стратегии. Это стратегия выживания нации, сбережения нации. А что важнее, Миша, а что еще важнее у нас в стране, на самом деле, чем человек, его интересы, его жизнь, продолжительность его жизни, благополучие его? Что еще важнее в нашей стране, кроме как возможность рождения жизни счастливой, достойной наших граждан, которая формирует нацию? Все остальное — это пустышка. Все остальное, о чем говорят все остальные, да, это как бы химеры какие-то, фантастика. Нация выше государства. А нация — это не быдло. Нация состоит из конкретных граждан, ради которых и стоит стараться власти. Вот так я понимаю свою миссию, так я понимаю свою задачу в политике. Мне говорят, что это конструктивное предложение. Конечно. А разве все, что предлагала Родина до сих пор, не конструктивно? Разве на самом деле естественным является наше положение в оппозиции? Я вам хочу сказать, я получал образование в Московском университете, защищал кандидатскую и докторскую степени ученые и боролся всю свою жизнь за свою правду. Не для того, чтобы сидеть и поплевывать спину кому-нибудь власти и говорить: а, все плохо, и чем хуже, тем лучше. Вот как раз в этом и есть главное противоречие нынешней России. Оно состоит в том, что люди, дееспособные, патриотически настроенные, профессионально подготовленные, сегодня вынуждены находятся в оппозиции. Вынуждено. Это не наше естественное состояние. Я хотел бы работать в исполнительной власти. И думаю, что много бы сделал для своей страны. И мои товарищи точно так же думают. Но сегодня там другие люди во власти. И я считаю их менее компетентными, менее любящими свою страну, более работающими на собственный карман, менее работающими на государственный карман и много-много другое. В этом смысл нашей оппозиционности, не более того.
Дмитрий Рогозин в программе «Время гостей» и короткое объявление.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О том, какие задачи поставил сегодня перед ФСБ Владимир Путин и как они вписываются в контекст российской и мировой политики, беседуем с депутатом Госдумы, членом Комитета по безопасности Геннадием Гудковым. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское.
В эфире «Радио Свобода», лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин, пейджер 961-33-33, Петербург 053, телефон 8-800-220-12. Мы поджидаем ваших вопросов, а они, собственно, и есть. Вот, например, Дмитрий Олегович, а как вы оцениваете то, что происходит вокруг дела рядового Сычева? Такая мощная кампания в прессе идет, даже в официозной прессе. Исправит ли это положение в российской армии? Вот предлагаются всякие меры или полумеры, там и гауптвахта, и военная полиция. Что вы, как партия, которая рвется к власти, как вы дали понять, предлагает делать?
Такой очень сложный вопрос, но я постараюсь так по полочкам разложить свое отношение к нему. Значит, первое, конечно, все это ужасно и безобразно, все, что произошло с этим парнем, и как-то над ним издевались. Это понятно, даже обсуждать и продолжать не хочу. Значит, второй вопрос. Существует ли здесь некая подоплека, определенная подоплека действий определенных сил, которые хотели бы использовать дело этого новобранца для того, чтобы помешать политическому взлету одного из преемников, возможных преемников президента.
Ну, то есть Иванова, министра обороны.
Сергея Борисовича Иванова. Да, есть, конечно. Кстати говоря, если посмотрите поведение наших государственных каналов, то любопытно, что Первый канал и канал НТВ, как у нас сейчас принято говорить, мочат Иванова, а канал «Россия», второй канал, этого не делает и, наоборот, пытается как-то защищать министра. То есть это говорит о том, что даже такое дело трагическое пытаются использовать в спекулятивных интересах разные кланы, которые борются за власть, и которые пытаются утопить своего кандидата или чужого кандидата и так далее. Значит, на самом деле в чем проблема? Является ли ситуация в армии каким-то явлением, которое в принципе вызывает у нас такое вот удивление большое по отношению к тому, что вообще происходит в целом в обществе? Да нет же. Дедовщина существует не в армии. Она в России существует, в стране, в обществе, в нашем.
Ну вот вы опять скажете, виновато общество. Нет, а другие скажут, виновато государство.
Нет, нет, просто армия является зеркальным отражением того, что происходит в целом в обществе.
Вот вы с Путиным согласны.
Здесь я с Путиным, конечно, согласен, но я не согласен с тем, что предлагается. Военная полиция, нужна ли она? Наверное, нужна. Возможно. Нужны ли батюшки, так сказать, там, капелланы в армии? Ну, наверное, тоже. Но я считаю, что это не самое главное. Самая главная проблема то, что мы сегодня теряем офицерский кадровый корпус. Сегодня, когда офицер у нас получает несколько тысяч рублей, там 5, 6, 7 тысяч рублей, молодой лейтенант, на который он никогда себе там ни жилье не купит, ни нормальной семьи не прокормит. Офицеры сегодня вынуждены думать о чем угодно, но только не в том, чтобы воспитать солдата, как гражданина и как защитника Отечества. Сегодня такие преступления, как преступления, совершенные Сычевым, на самом деле имеют массовый характер. Я удивляюсь, почему вот именно это преступление
сейчас
сегодня...
сейчас посыпалось одно за другим, одно за другим.
Так я уверяю вас, их гораздо больше. Уверяю вас, я разговаривал со многими кадровыми офицерами. Вот вчера я разговаривал с генералом Поповым Юрием Юрьевичем, который у нас как раз возглавлял наш список в Мосгордуму. Он боевой генерал, прошел Афган и так далее. Он утверждает, что таких случаев гораздо больше. И мы просто не знаем об этих случаях. И проблема здесь, опять же, в том, что наше правительство не хочет платить нормальные деньги молодому офицеру, а значит, в офицеры у нас идут те, кто на самом деле, ну, в общем-то, не, во многом не соответствует этому высокому, как бы, званию, чести офицера. Ведь для того, чтобы поднять престиж армейской службы, недостаточно только лишь морального поощрения. Платить надо нормально. Вот я вырос в офицерской семье. Я помню, пацаном я был, мальчишкой. Вот мы жили на Красной Пресне. Меня отец брал там, сначала в садик водил, потом в школу водил, в эти первые классы. Значит, по дороге на службу. Я просто помню, как на меня озирались мальчишки со двора. Они завидовали все, потому что у меня отец офицер. А офицер это все-таки он получал больше. У него форма, достоинство, честь и так далее. Многое другое. Особая каста в обществе. А сейчас что? У нас офицеры самые бедные, самые несчастные ребята. Поэтому выскочки, скажем, в хорошем смысле, интеллектуалы из хороших семей, они не идут туда, конечно. Идут ребята из рабоче-крестьянских семей, многие из сложных семей. Многие потом бросают эту службу по окончании высшего учебного заведения. Вот у меня мой племянник сейчас учится в военном университете в Москве. Классный, хороший мальчишка. Хорошая у него там среда. Но уже многие, вот сейчас еще, будучи курсантами, подумывают о том, а стоит ли продолжать военную карьеру. Что она даст, если... Как прожить на эти деньги? А уж мы хотим, чтобы они думали и заботились о молодых солдатиках, которые 18 лет, они пришли в армию, ничего не знают, такие же забитые, такие же недокормленные и так далее. Поэтому проблема здесь не в полиции и не в новой армейской бюрократии. Проблема здесь в том, что людям надо платить нормальные деньги, если мы хотим требовать с них выполнения их гражданского или профессионального.
А реформы не надо в армии проводить. Делать ее кадровой, профессиональной, Михаил. Создавать фельдфебельский, так сказать, унтер-офицерский корпус профессиональный.
Михаил, ну это и есть реформа. Вот то, о чем я говорю, вот мне говорят, военная реформа. С чего она начинается, военная реформа? С чего начиналась военная реформа в тех же самых Соединенных Штатах после поражения американцев во Вьетнаме? С того, что они перешли на профессиональную армию, начав платить нормально военнослужащим, нормальные деньги. Они, ведь у нас ведь тоже, на самом деле, офицерский корпус, это профессиональная армия. Он уже сейчас профессиональная армия.
Там еще и льготы были, поступления в различные университеты за государственный счет, кредиты и так далее. Это все была созданная система, конечно.
Военная реформа должна начаться с двух простейших, на первый взгляд, аспектов. Прежде всего, с повышения денежного довольствия вот младших и средних офицеров, то есть тех, на чьих плечах и держится основа русского офицерского корпуса, русская офицерская традиция. Вот с этого надо начинать. И второе, наконец-то нужно вооружать нашу армию теми вооружениями, которые мы пока что продаем за рубеж. Ну вот у нас раструбили в Думе. Замечательно, впервые выделяем супер-пупер какие-то ассигнования на закупку военной техники в 2006 году, в новом проекте бюджета и так далее. Посчитали, ну смешно, там чуть больше 30 танков, по-моему, 32 или 33 танка, значит, собирается купить для модернизации наших вооруженных сил, 5-6 вертолетов и так далее. Ну, слушайте, ну лучше бы даже не говорили, куром на смех. Это при том, что мы своих соседей... Кстати говоря, не таких уж цыпочек
бесстрастных. Иран, например, да.
Мы их вооружаем по первое число, по первому номеру, лучшими вооружениями. И хотя фактически существует сейчас правило, по которому мы не имеем права продавать другим странам оружие, которое было бы современнее тех, которые принимаются на наше же вооружение там, на 7-8 лет, тем не менее это правило повсеместно нарушается. И фактически мы сегодня, как в свое время это было в конце 30-х годов прошлого века, вооружаем потенциальных агрессоров против России, не имея при этом возможности вооружать собственную армию нормальным оружием и не имея возможности набирать сегодня лучших ребят на офицерскую службу с хорошим образованием, с хорошей заработной платой, с прекрасной перспективой и с престижем службы в вооруженных силах.
Спрашивают, в этом проблема. Должен ли Иванов уйти в отставку после случая с Сычевым?
Это не мой вопрос, это вопрос президента. Если он считает, что министр обороны справится с теми, ну, более чем негативными явлениями в армии, то он, конечно, должен его оставить. Если он считает, что он не справится, значит, надо отправлять его в отставку. И вообще, я считаю, что принцип кадровой службы на госслужбе должен быть не принцип личной преданности, не то время сейчас, а прежде всего профессиональное достоинство этих дебютантов для госслужбы.
Вот Владимир Путин сегодня сказал в интервью испанским журналистам, что государственная служба должна быть прозрачная, ясная, там не должно быть того, что люди одновременно занимаются бизнесом. Все он сказал правильно, вот видите. И тут вы с ними согласны. Вот вам пишут. Дмитрий Олегович, вы до сих пор придерживаетесь позиции плохое правительство, но хороший президент. Поддерживаете президента и считаете, что он не в курсе репрессий против вашей партии.
А вы это скажите президенту. Потому что откуда проблемы вдруг у партии и у фракции Родина возникли? От администрации президента. Или вы считаете, что администрация президента действует по своей собственной воле, не спрашивая разрешения
Нет,
у президента?
Нет, как раз слушательница, она то есть, и сомневается.
То есть получается, что слушательница сомневается, а президент не сомневается в том, что касается того, что наша критика затрагивает и его интересы. И я вам скажу искренне. Мы не то, что там за президента, и мы не то, что против президента. Мы государственники, патриоты. Мы никогда не будем разрушать то государство, которое создано нашим народом. Поэтому наша критика власти всякий раз направлена на то, чтобы вычищать из власти национал-предателей, негодяев, коррупционеров. Мы по отношению к главе государства испытываем понятное чувство. Это прежде всего глава государства.
Царь, то есть?
Да? Нет, это не царь.
Это
не царь. Это глава государства. И если мы считаем, что он делает правильные вещи, мы не имеем оснований его не поддерживать. Если он делает неправильные вещи, мы не имеем основания молчать и скрываться скромно под вуалью, как это делают наши коллеги по Государственной Думе. Поэтому, может быть, это кого-то раздражает. Но мы действуем так, как мы считаем правильным. Я готов поддерживать президента в наведении порядка в стране, в разоблачении каких-нибудь там, не знаю, олигархов, в защите интересов страны внешнеэкономических, внешнеполитических, в борьбе с международным терроризмом и много-много другое. Но я не согласен с президентом тогда, когда он назначает на государственную службу людей, у которых точно рыльце в пушку. Я не согласен с тем, что мы начинаем идти в фарватеры западной внешней политики. Я не согласен со многими вещами, что, скажем, когда слова и дела расходятся у президента, вот в данном конкретном случае. Вот, например, было сказано президентом в послании его федеральному собранию о равном доступе парламентских политических партий к средствам массовой информации. Сказал спасибо огромное. Энтузиазм, хорошее настроение. Вот чем характеризовались наши чувства после того, как мы услышали это заявление президента. Что произошло? Не прошло и месяца, как меня вообще вырубили из всего государственного эфира. Имел несчастье Владимир Соловьев на НТВ меня в октябре пригласить с госпожой Герберт там по проблеме нелегальной миграции. После этого вырубили вообще окончательно.
Но вы же подскользнулись на арбузной корке, правда? Вот вас и вырубили.
А, понятно, понятно. То есть Владимир Вольфович у нас не скользит по коркам. Ему возможно говорить все, что он считает.
А вы за себя отвечаете, а не за Владимира
Вольфовича. А я отвечаю за себя, потому что я так думаю. Я считаю, что действительно есть огромная разница между проблемами между народами внутри Российской Федерации. Эти проблемы нельзя раскачивать, нельзя их усугублять, потому что Россия страна, которая должна быть доброй и ко всем своим сыновьям и дочерям. У нее не должно быть пасынков. Это все граждане Российской Федерации, вне зависимости от того, что у них там раньше было в паспорте написано. Но если мы говорим о нелегальной миграции, о преступниках из наркомафии, о этнических преступных группах, которые обосновались в Москве и за ее пределами по России повсеместно и подкармливают коррупцию в органах власти, извините, это мой враг. Я буду об этом говорить. И буду об этом говорить в том числе с помощью всевозможных роликов. Пусть иносказательно. А то, что снимают нас не за ролики. И не за
карикатуры не печатайте.
И не за карикатуры нас снимают. А потому что мы проявляем определенную самостоятельность, принципы. И этим принципами не торгуем. Вот в этом и основа для некой нелюбви к нам.
Ну что же, в программе «Радио Свобода» время гостей Дмитрий Рогозин, лидер партии «Родина» и фракции «Родина». Мы продолжим разговор после выпуска новостей с нашими слушателями, которые уже готовы задать свои вопросы. А я напомню, что 7 февраля в 22 часа по московскому времени аналитический журнал «Время и мир», «Бюджет США и планы Пентагона», «Страны на краях континента», «История российско-испанских отношений», это, видимо, к визиту Владимира Путина в Испанию, «Как устроена система научных степеней и званий», «Почему в России такой низкий уровень рождаемости», тема, актуальная для Дмитрия Рогозина. Все темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа по московскому времени, повторы в 2 часа ночи и в 10 часов утра в среду.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Состояние Андрея Сычева тяжелое, но стабильное, сообщил начальник Московского госпиталя имени Бурденко Вячеслав Клюжев. В этот госпиталь Сычев был доставлен из Челябинска. Ему пришлось ампутировать обе ноги после того, как он был зверски избит старослужащими в Челябинском танковом училище. Военный суд рассматривает 5 уголовных дел о дедовщине. На севере Афганистана, около базы норвежских миротворцев в городе Меймина, 4 человека погибли, не менее 15 были ранены во время демонстрации протеста против публикации в европейских газетах карикатур на пророка Мухаммеда. Поступают противоречивые сообщения о причине гибели людей. По данным местных властей, манифестанты обстреляли норвежских солдат, после чего был открыт ответный огонь. Согласно другим сообщениям, перестрелка вспыхнула между демонстрантами и полицией. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика. По данным МВД Дагестана, они были участниками так называемого «Каспийского джамаата» и готовили теракты в Махачкале. Глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур в ближайшее время посетит Чечню, Ингушетию и Северную Осетию. В Петербурге группа национал-большевиков провела митинг протеста против отказа властей зарегистрировать партию. В центре Багдада одна за другой взорвались 2 бомбы, убиты по меньшей мере 7 человек, около 20 ранены. Сегодня же американское командование сообщило, что за последние дни в Ираке были убиты 4 морских пехотинца. Общественные организации Украины возлагают на власти ответственность за гибель бездомных во время морозов и намерены обратиться в суд. По официальным данным, жертвами морозов на Украине 16 января стали около 800 человек, госпитализированы почти 4700.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. Телефон 8 800 222 12, пейджер 961 33 33, Петербург 053. И у нас есть вопросы слушателей. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос такого порядка. В России в настоящий момент существует дефицит правой идеи, правой идеологии. «Родина», как бы ни говорили о ее левизне, все-таки партия правого толка, являясь партией государственников и по существу консерваторов. Почему из-за дефицита, вот существует такой дефицит, существует достаточно много политиков правых, а в партии «Родина» происходили вот эти вот знаменитые конфликты между руководством партии, допустим, и Бабуриным Сергеем Николаевичем, ну и так далее. И второй вопрос. Не так давно мы были свидетелями того, как перезахоранивали Деникина и Ильина на кладбище Донского монастыря. Почему бы не поднять вопрос о перезахоронении и возвращении на родину такого знаменитого русского философа, как Иван Лукьянович Солоневич? Спасибо.
Это вам монархисты. Монархисты звонят.
Ну, почему монархист? Солоневич не был...
Ну как, совсем... народная монархия.
Вот. Вы читали Солоневича?
Я читал, да, «Диктатура сволочи».
Очень такой, а мне очень понравилось.
Сильный был публицист. Правда, его подозревали белые эмигранты, многие в связях с НКВД. Уж больно он легко перешел через границу вместе с братом и сыном, бежал из концлагеря. Ой, в общем, ладно, история Михаил, такая интересная.
Есть смысл даже об этом как бы говорить.
История интересная.
Я вам скажу так, что, кстати говоря, президент во время последнего своего выступления перед федеральным собранием, он ведь тоже тогда говорил, что он, точнее, цитировал, помните, Ильина обильно. Вот недавно, когда его спросили журналисты, он рассказал о том, что он по дороге в машине слушает Ключевского и так далее.
Да, сегодня сказал, кстати, что все-таки вот при решении вопроса, захоронили не тело Ленина, нужно опираться на мнение большинства россиян, способствовать примирению и объединению нации, а не расколу. В общем, очень осторожно.
Я просто говорю о том, что у президента, возможно, происходит некая такая позитивная тенденция в его, значит, голове, то, что он стал наконец-то читать действительно классиков русского консерватизма и традиционалистов, которые оказались исторически правы, как и Ленин оказался прав, который фактически предсказал все, что произойдет с Россией после 1991 года. И в этом можно только просто благодарить интеллектуалов, лучших людей России, и жалеть то, что
предсказал, но не предотвратил.
Но они не могли предотвратить, потому что они оказались в эмиграции, в вынужденной эмиграции. Так вот, правая или левая является партия Родины? Она не правая, не левая. Ну, потому что партия, которая ставит в задачи национального возрождения, если ее спрашивают, ты правая или левая, она скажет, а народ у нас, он правый или левый. Значит, естественно, есть элементы, если уж говорить так политологическим языком, левой риторики в том, что касается экономики. Мы действительно считаем, что у нас народ плохо живет, в большинстве своем плохо живет. Он обокраден и обобран в начале 90-х годов, несправедливо построен институт собственности. Поэтому то, что касается наших экономических воззрений, мы считаем, что восстановление принципов социальной справедливости – это то, без чего мы не обойдемся. Но когда мы начинаем говорить слово «социал-демократия», у людей вызывает это, извините, просто рвотные рефлексы, потому что в России всякие вот эти вот социал-демократы и прочее, это что-то такое меньшевистское, то, что никогда не имело своих корней, своей платформы и так далее. Поэтому мы никогда не использовали слова социал-демократы по отношению к Родине.
Я бы поспорил с вами насчет корней.
Социал-патриотизм, да, поэтому Родина является право-левой партией, скажем так. Экономически у нас есть элементы левой программы, а в таком виде нашей, как бы, надстройки нашей программы, государственничества, мы, конечно, все-таки такие неоконсерваторы.
А что ж вы с Бабуриным-то поссорились? Да и с Глазьевым вам тоже споры вот тут припоминают в вопросах.
Посмотрите голосование родинцев в Государственной Думе. Даже тот небольшой осколок, который ушел вместе с Сергеем Николаевичем Бабуриным, они ведь голосуют, на самом деле, точно так же, как и мы. То есть, по сути дела, все депутаты, которые были избраны по списку блока Родины, они свои обязательства перед избирателями непосредственно, они выполняют.
А перед администрацией президента?
А вот некоторые по отношению к администрации президента излишне дисциплинированно себя ведут, и во многом как раз внутренние расколы, разногласия были спровоцированы тем самым пресловутым внешним фактором. Но, тем не менее, хочу сказать, 30 депутатов, работающих в той фракции, которую я сейчас имею честь руководить, это люди, которые едины в своих взглядах, едины в своем мнении, что мы не допустим никаких конфликтов. И если были эти конфликты, то это какая-то была природная болезнь ребячества, младенчества в создании этого нового явления. И в основном она была, эта история конфликтов продиктована больше амбициями, чем взглядами. Во взглядах у нас практически разногласий нет.
Ну что ж, давайте еще один вопрос. Вот, естественно, интересуются событиями сегодняшними. Это карикатурная вот эта война, да, фундаменталистские погромы в ответ на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда четырехмесячной давности. Да. Что вы по этому поводу думаете? Вообще нет ли такого ощущения, что это вот такая операция прикрытия? Знаете, 4 месяца никто не обращал внимания на эти карикатуры, в общем, не в самой тиражной газете мира, и вдруг, как только началась вот эта вся борьба вокруг ядерной бомбы Ирана, сразу же вот такая ответная акция.
Но вы сразу опять...
Одна из версий.
Вы действуете в рамках теории заговора. Я думаю, что здесь, скорее всего, элемент случайности был в том, что сразу информация не разошлась, потому что действительно газета небольшая, да и Дания страна такая крошечная, поэтому пока информация дошла, пока ее переварили какие-то лидеры исламского мира, когда они, значит, почувствовали себя абсолютно оскорбленными, когда эта волна пошла уже в массы и так далее. Я не думаю, что здесь это все специально предугадали.
Совпадение.
Да, я думаю, совпадение. Другое дело, что, конечно, есть, безусловно, очень влиятельные силы в мире, которые заинтересованы сегодня в этой волне, как с той, так и с другой стороны. Это и американцы, прежде всего, которые хотят показать варварство исламского мира и что только военной силы, жесткой военной силы,
которая есть американцев. Дайте я буду защищать американцев. Вот цитата из посла Уильяма Бернса. США считают публикацию карикатур в датской газете глубоко оскорбительной. В то же время мы считаем, что люди, осуждающие это, должны выражать свой протест мирным путем. Вот вам официальная точка зрения.
Вот я вам и скажу. Правильно. Так что я сказал. Мирным путем. Такого, что противоречит этому. Мирным путем. Поэтому они говорят, заглохните, ребята. Иначе для нас будут основания, чтобы применять силу. Что касается других заинтересованных сторон. Но, конечно, заинтересованная сторона – это и Иран в том числе, который сейчас нуждается в общеисламской поддержке в условиях, когда над ним нависла реальная угроза американского вторжения. Поэтому общеарабские, общеисламские манифестации, массовые действия, такой экшен – это то, что, в принципе, усиливает позиции Ирана, точнее, не усиливает его позиции, а укрепляет его безопасность в отношении внешнего врага. Но есть и другие силы. Есть экстремисты, которые пытаются сегодня с помощью этого безобразного действия датских журналистов пытаются как бы доказать свою правоту, своей экстремистской, как бы, экстремистских оттенков своей идеологии, в том числе внутри Российской Федерации. Вот некоторые граждане у нас, представляющие Чеченскую Республику, сделали заявление, которое на самом деле является прямым посягательством на функции главы государства.
А вы имеете в виду то, что Рамзан Кадыров объявил об отказе от сотрудничества с датскими гуманитарными организациями, фактически решением правительства запретил там некому центру, который помогал довольно много людям, просто беженцам, работать на территории Чечни?
Ну вот видите, вы меня абсолютно правильно поняли. Но...
Так а что ж вы так около личностями-то говорите? Говорите прямо, Рамзан Кадыров не подчиняется российскому законодательству, мы вас будем понимать.
Мишенька, я так и скажу. Рамзан Кадыров не подчиняется российскому законодательству, берет на себя функции, которые ему не принадлежат. Вы это хотели от него услышать?
Нет. Ну, пожалуйста. Политик должен не всегда быть таким вот уклончивым.
Я специально хотел, чтобы вы меня спровоцировали. Спасибо вам. Значит, теперь, что касается самого по себе факта публикации карикатуры в этой датской газете. Это омерзительно. И вообще, я хочу вам сказать, что датчане ведут себя иногда вызывающе. Я с 2002 по 2003 год, как вы помните, по поручению Путина исполнял функции специального представителя по калининградской проблеме. Тогда датчане как раз во второй половине 2002 года председательствовали в Европейском Союзе. Большей негативистской такой позиции я в принципе нигде ни у кого не наблюдал. Они сделали все, чтобы сорвать наши договоренности по калининградскому транзиту.
То есть вы хотите сказать, что Бог их покарал, что ли?
Нет, он их еще пока не покарал. Но то, что он им намекает и посылает черную метку, это факт. Я помню, что когда у нас была трагедия Норд-Оста, в эти же самые дни в Копенгагене проходила омерзительная выходка, в том числе спонсируемая и парламентом Дании и властями Дании, когда приехали откровенные экстремисты, участники боевых действий против федеральных сил гражданского населения в Чечне, и они в момент как раз, когда мы здесь переживали за сотни заложников Норд-Оста, они там устраивали свой шабаш. И именно тогда по моей просьбе, по моему предложению президент Путин принял решение не ехать в Копенгаген, и саммит Россия-Евросоюз по калининградскому транзиту проходил не в Дании, а проходил в Брюсселе. Поэтому я вам хочу сказать, у меня лично
результаты
есть...
Результаты не выдающиеся были.
Нет, результаты были как раз выдающиеся, потому что единственный технологический документ, помимо бла-бла-бла общего в отношении с Евросоюзом, это был документ по Калининграду. Других таких документов у нас нет с Евросоюзом.
В общем, вы вместе с фундаменталистами готовы бороться с Данией.
Теперь я хочу вам сказать,
наши
что
слушатели,
сегодня,
которые пишут, что вы сегодня, должны это осуждать, вот видите, заблуждаются.
Сегодня я обсуждал этот вопрос с нашими депутатами, и мы считаем, что в такой России, как наша, где у нас есть и традиционный ислам, и абсолютно большинство граждан у нас православные христиане, в нашей стране надо по рукам бить всем тем, кто пытается сегодня столкнуть наших граждан по религиозному признаку.
Вот. Но... у вас Александр Чуев есть такой депутат, он так истово изображает православного фундаментализма, что думаешь, вообще не станет ли он каким-нибудь аятоллой таким, знаете, богохульство он хочет наказывать уголовно. Если он верит в Бога, наверное, он должен думать, что Бог накажет. Уголовный кодекс тут вряд ли поможет.
Ну, я думаю, что депутат, как гражданин, может быть православным, верующим, может быть мусульманином. Это здесь... Почему здесь этот вопрос, я не понимаю. Значит, если Александр Чуев предлагал законопроекты, которые связаны, ну, скажем, с восстановлением преподавание истории, религии в средней российской общеобразовательной школе. Что в этом плохого, Михаил? Нет,
по-моему, закон позже собирается в светском государстве в школу
Секундочку.
Внедрять.
В светском государстве это никто не собирается внедрять. А вот основы религии знать...
Религии
знать не помешало бы. Тем более в такой стране, где, я еще раз подчеркиваю, значительное число граждан ходит в церковь, молится Господу Богу. И уважение к церкви, уважение к религии в том числе дает основание и интересоваться, а во что же верят твои же сограждане, но другой веры.
Ну и атеисты
тоже
есть,
надо знать.
Да, правда.
Атеисты, это, извините, это не неверующие. Есть неверующие люди, просто не верят в Бога. Атеист — это тот, кто воинственно выступает против религии, пытается доказать, что вообще Бога
вот
нет.
Нобелевский лауреат Гинзбург.
Это уже, ну вот я вот его за его научные воззрения уважаю, а за эти вот вещи я с ним готов спорить.
Подискутируйте как-то. Давайте мы еще слушателей подключим. Вот из Саратовской области Владимир нам звонит, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Рогозин, в позапрошлом году я со вниманием прослушал ваше обширное интервью «Немецкой волне», в котором вы сказали, что именно с этого момента, с момента переизбрания Владимира Владимировича президентом России, в России начнется как раз истинная демократия. На что журналист этот немецкий изумился и напомнил вам, что не так задолго до этого вы совершенно другие высказывания делали. На что вы ему ответили, вполне резонно, что есть вещи для внутреннего потребления, а есть для внешнего. Вот в связи с этим хотелось бы спросить, сегодняшняя ваша микстура, она для внутреннего или внешнего потребления? И нужно ли ее взбалтывать перед приемом?
Ну, вы так как-то, значит, хитро подошли.
Подкололи вас.
Да, такая подколочка такая. Ну, я, правда, честно говоря, не помню, чтобы я такую глупость говорил, значит, Deutsche Welle. И вообще я мало давал интервью этой уважаемой радиостанции, поэтому если давал интервью, то только в Берлине. Может, вы меня в Берлине слышали, но как они по-немецки, что ли, передавали? В общем, что-то есть некоторая несогласованность в том, что вы сказали. Кроме того, если уж говорить по существу, я действительно считал, что выборы президента 2004 года были безальтернативными. А вы что считаете, там была альтернатива в виде Малышкина или моей уважаемой коллеги Ирины Хакамады? Или, скажем, в виде, значит, Харитонова и так далее. Все же выставили вторых-третьих представителей своих политических объединений. И Путин был безальтернативен. Поэтому мне это давало основание надеяться, как многим другим моим единомышленникам, на то, что прошел первый срок президентства Путина. Возможно, какие-то условия, которые были поставлены перед ним его предшественником, теперь уже ушли в лету. И он может быть свободным в своих взглядах человеком. А я знал и работал с ним. И знаю точно, что многие принципы, которыми руководствовался президент, мне, например, были всегда симпатичны. Например, в том, что касается все-таки придания независимости вот, так называемым непризнанным республикам. Я считаю, что Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье давно уже должны были получить независимость. Я настаивал,
наверное,
на том,
как
что
и Косово,
произошло.
Да? Давайте без двойных стандартов,
Косово, как говорится. А Косово без нас с вами решат. Без нас с вами решат Косово, да. Кстати говоря, я вам даю прогноз, что в этом году Косово будет независимым государством. И если мы, как олухи царя небесного, значит, не поймем, что на самом деле нам это надо использовать как прецедент для того, чтобы наконец-то принять состав России непризнанной республики, слушайте, давайте будем учиться хотя бы не на своих, а на чужих ошибках. Поэтому то, что касается президента, я, по-моему, достаточно ясно изъяснялся. И никогда не говорил вещи в разных аудиториях, прямо противоположные друг другу. Поэтому есть вещи, с которыми я согласен, я об этом сказал в начале передачи, есть вещи, с которыми я не согласен.
Вот только что президент России высказался за принятие закона об амнистии тем представителям оппозиции в Чечне, в том числе вооруженные, которые не замешаны в убийствах и преступлениях. Вот это тоже в интервью испанским журналистам. Согласны или не согласны?
Амнистия согласен, но не согласен с тем, что этих людей можно брать на госслужбы, и в том числе в правоохранительные органы.
А их берут, по-моему, в какие-то такие спецотряды.
Так, слушайте, вот в том-то и дело. Я на эту тему много говорил.
Отряд «Восток», отряд «Запад».
Я категорически не согласен с тем, что люди, которые стреляли в наших солдат или в мирных жителей Чечни, были боевиками, активными участниками незаконных вооруженных формирований.
Они с вами в Думе заседают?
Они не имеют права. Они не имеют права Они не имеют права служить в органах правопорядка Чеченской Республики. Значит, там должны быть другие люди. Потому что тот, кто бандиты пролил кровь, по крайней мере, мы можем его простить. Но сделать так, чтобы вручить ему еще свою судьбу и свою безопасность, это безобразие. Что касается моего отношения к геройству господина Ямадаева, Кадыров тоже герой. Я об этом говорил неоднократно. Я считаю, что это дискредитирует звание героя России. И я знаю точно, что десятки моих знакомых офицеров, которые были награждены государственными наградами, в том числе с медалью Героя России, они считали себя лично оскорбленными после того, как господа типа Ямадаева и Кадырова получили звездочку героя. Незаслуженно. Это пародия на имперскую политику России на Кавказе. Нельзя так заигрывать с этими кланами, потому что нет ни малейшей гарантии, что завтра 10 тысяч бородатых боевиков, которые сегодня составляют службу безопасности господина Кадырова, не повернут свое оружие против федеральной власти России в целом и ее жителей.
Ну, вот я никакой гарантии. Россия платит за это, чтобы они не повернули, правда? Платит деньги. Вот они там работают.
Да лучше марсиан, наверное, нанять было бы, чем этих людей. Кровушку попил, все, он вампиром уже стал. Он никогда уже от этого не отойдет. Поэтому...
Давайте еще Владимир Александрович из Кемеровской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, у меня такой вопрос. А ваша фракция может инициировать законопроект, чтобы служба в армии была исключительно добровольной? Как в Канаде и в Америке.
Контрактные, добровольные. Вот вы можете пойти на это?
Вообще фракция может предлагать все, что она сочтет необходимым. Но я не считаю, что служба вооруженных сил должна быть абсолютно добровольной. И я все-таки считаю, что нужно сначала поправить ситуацию во власти, в обществе, в армии, сделать службу престижной и сделать так, чтобы служить там было не просто весело и добровольно, а чтобы действительно было там безопасно, и люди возвращались из армии окрепшими, сильными мужчинами. Вот я так думаю, и думаю, что это немножечко другая концепция, чем то, что предлагает слушатель.
Да, Лидия Григорьевна пишет. Как верховный главнокомандующий, Путин допустил разложение армии, он сам должен уйти вместе с Ивановым. Ну, давайте еще Андрей Павлович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Дмитрию Рогозину.
Алло, Дмитрий Андреевич, добрый вечер.
Пожалуйста. Добрый вечер.
Вот Путин хочет удвоить ВВП, но на самом деле ВВП удвоить нельзя в России. Можно только удесятерить, и это вполне реально. Но для этого нужна иная программа. А эта ельцинская пирамида, которая сейчас строится на несправедливости, она скоро рухнет. Так что не обращайте внимания на мелкие укусы. Победа будет за вами. Удачи вам.
Вот видите, Дмитрий Олегович, просили, чтобы вас похвалили, и хвалят люди. Так что, видите, все хорошо. А другие пишут, партия Родина – это русско-фашистская партия. Потому что иначе бы всякие такие Савельевы и Рогозин не посылали бы такие письма шовинистического характера в прокуратуру. Возмутительно их поведение. Не должна быть такая партия в Думе. Васильев пишет. Вот так вот, Дмитрий Олегович. Разные мнения у наших
давайте
слушателей.
Давайте я все-таки точки расставим над
этим. Давайте, значит, давайте.
Дело в том, что это не ко мне вопрос, а вопрос к Генеральной прокуратуре. Если Генеральная прокуратура сочла содержание известного письма, в том числе под которым стоят подписи моих коллег-депутатов по фракции КПРФ и Родина, не содержащим признаки совершения уголовного преступления, а фашизм – это преступление, шовинизм – это преступление, правильно? Так вот, если Генеральная прокуратура сочла, что там нет этих признаков, то какие упреки, господа, коллеги, товарищи, вы можете предъявлять нам? Я считаю, что это письмо некорректно совершенно по другим соображениям. И именно поэтому ни партия, ни фракция в целом не принимали такого рода решения. И там акценты расставлены неверно в самом письме. Но делать какие-то такие ультимативные ко мне, значит, заявления, как это делают некие господа из «Единой России», типа вычистить депутатов из фракции Родина, подписантов этого письма, хочу сказать, не делал, не делаю и не сделаю. И с моими товарищами буду работать так, чтобы они придерживались впредь партийной дисциплины. Но слушать всякого рода, значит, извините, обормотов от партии власти, которые здесь совершенно распустились уже в Государственной Думе и потеряли правила приличия в отношениях со своими собеседниками и превратили политику в некую имитацию и пытаются навешать на нас ярлыки фашизма, ксенофобии. Как можно вообще называть патриотическую партию фашистской в стране, которая потеряла 27 миллионов жизней.
Веймарская Россия, знаете, есть такая концепция. Михаил, как вы думаете? Играть на некоторых чувствах довольно опасно.
Вот
на
один арбузные лидеров, корки, они вот... Один из лидеров штука. Нашей фракции, сопредседатель фракции,
это я знаю,
Валентин
герой
Иванович
Советского
Вареников,
Союза,
прошел от похода, Сталинграда до Берлина. Вот, Миш, Берлин. Подождите, ну ладно, не ерничайте. Значит, он прошел...
Я не ерничаю.
Это поколение героев, на самом деле. Вот сегодня мы на фракции пригласили, они были у нас... Бывший министр, заместитель министров советского правительства, те, которые возглавляли блок военно-промышленного комплекса. Это героические старики наши. Вот они пришли к нам сегодня и готовы участвовать в экспертном совете фракции. Как можно этих людей, которые создавали оборонный щит Советского Союза, страны, которая победила фашизм, как можно называть Варенникова и таких, как он, и его учеников фашистами? Кто называет нас фашистами? Посмотрите на этих людей. Именно они, каркая по поводу фашизма, называя все, что говорит о русском народе, о русской цивилизации, о русском языке, о русской культуре, называя все это фашизмом, это и есть провоцирование фашизма. Именно поэтому я считаю, что есть косвенные признаки разжигания межнациональной розни именно в том, что патриотов в России сегодня шельмуют как фашистов. Именно это и создает монстра, угрожающего стране.
А вы не подставляетесь, не подставляетесь.
А знаете, нас же бьют не потому, что мы имеем такие взгляды, а потому что мы самостоятельные и сильные, и потому что реально представляем угрозу для предателей, которые работают во власти, для коррупционеров, которые разворовали большую страну. Вы что думаете, нас бьют потому, что мы придерживаемся каких-то взглядов, которые противны тем, кто нас пытается, так сказать, унижать или шельмовать? Возьмите Владимира Вольфовича Жириновского, еще раз вам говорю. Вот ручная, очень симпатичная позиция, определенный такой, ну, извините за выражение, клоун как бы при власти, да, но... Ведь когда он выходит на трибуну, единороссы сразу расплываются в улыбке. Они все ждут новых хохмочек. Они ждут, сейчас будет весело, смешно. Для них это цирк. Для них это как, ну, свой Петросян, понимаете, в Государственной Думе. И они ему могут простить все, в том числе ксенофобские заявления. Потому что он их, свой. И потому что они знают, что это все несерьезно. Это понарошку. Это для выхода пара из общества. А вот когда они видят Родину, они понимают, что это серьез. И именно поэтому пытаются нас шельмовать и называть всякими неприятными словами.
Ну, вот вам Андрей пишет. Ваша партия как кость в горле власти. Ну, что ж, есть и такие мнения. Давайте еще один звонок, быстрый
Давайте.
Вопрос. Олег из Псковской области, пожалуйста.
Я слышу людей много, которые говорят о родине, о патриотизме. В основном это люди, которых государство кормит, содержит. Я, например, от государства, ну, сам кормлюсь и... Собственно говоря, нет у меня никакого патриотизма, потому что государство только может мешать мне, нагружать меня чем-то дополнительным.
Ну что, Дмитрий Олегович, как вам такая позиция? Действительно ведь масса есть самодостаточных людей, которые, знаете, ну вот один только пример, я вспоминаю, президент сказал, прекратить налоговый терроризм. Прекратился? Не прекратился. А эти люди, они поэтому судят, что для них делает государство, скорее,
а кому,
против них.
Кому президент это сказал? Вот этому как раз нашему слушателю.
Вы там сидели, по-моему,
в слушателю он сказал, чтобы слушатель прекратил налоговый терроризм по отношению к самому себе. Он должен своих вызвать граждан, им это сказать. Я помню, я это сам, кстати говоря, Путину тоже говорил на одной из встреч, по-моему, в конце весны прошлого года, как раз о моей личной реакции во время его послания Федеральному собранию. Он говорил, что надо бороться с коррупцией. И вдруг зал, где сидели депутаты Госдумы, правящих партий, значит, Совет Федерации, члены правительства, губернаторы, зал взорвался аплодисментами. Все были согласны с тем, что президент должен бороться с коррупцией. Но больше всего аплодировали именно те, кого я знаю точно по коррупционным скандалам. Кто более всего наворовал денег, они более всех и аплодировали, потому что они точно знают, что их это не касается. Поэтому, Михаил, когда мы с вами говорим о государстве, есть все-таки разница между народом и государством. Наш народ, он все-таки шире и выше государства. Вот даже география расселения...
Государство должно служить обществу.
География расселения нашего народа больше, чем даже территория Российской Федерации. Именно поэтому вот такая острая проблема соотечественников. Есть другая тема. Государство всегда есть форма защиты интересов нации, народа. И если вдруг наше государство не защищает своих собственных граждан, то у них должно появляться не чувство антипатриотизма, нелюбви к своей стране, нелюбви к своей родине, к своей матери, которая дала им жизнь, должно появиться другое чувство. Значит, что-то в государстве не то. Пробрались, видимо, граждане, которые на самом деле проводят антинациональную политику. Поэтому такие люди должны не то, чтобы отказываться от уважения к собственному государству, к своей родине, а они должны просто идти и работать в тех политических партиях, которые реально заинтересованы в переустройстве мира нас окружающего. Вот мой ответ на этот вопрос.
Ну что ж, в эфире «Радио Свобода» был лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. Спасибо ему, спасибо нашим слушателям, которые позвонили и задали свои вопросы. Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню, сегодня в 20 часов по московскому времени выйдет в эфир итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы: Ахмат Кадыров запретил работу датских представителей в Чечне, насколько законно это решение, солдата Сычева перевезли в Москву, чем закончится лечение, Всемирный день безопасности интернета. Ведущий программы Андрей Шарий. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».